Друзья, я буду читать первое послание Петра, 4 глава, 7 стих, первую часть стиха буду читать. Впрочем, близок всему конец. Друзья, у меня тема проповеди будет о конце, о том, что конец близок. И что от нас по этому поводу, что мы должны делать, как мы должны жить. Я летел в самолете, это было в конце года 2012, в середине декабря, и рядом сидит женщина. Ну, я смотрю, у нее какие-то там она листочки перебирает, что-то читает. Вижу, что по-русски написано. Ну, я немножко подсмотрел, о чем она читает. Почему? Потому что я просто увидел интересный заголовок. А она читала какой-то реферат по поводу конца света. Ну, меня эта тема заинтересовала, и я понял, что речь идет о том, что скоро конец света. Как вы знаете, что 21 декабря ожидалось, что закончится все. И даже слышно было, что некоторые люди готовились к этому моменту очень тщательно. В России в газетах много писали, что в разных странах люди бункера строили и продукты запасали. Ну и вот как бы очень сильно верили, что будет конец и все. Ну и вот я смотрю, что она читает о конце света. Ну я подождал, когда она закончила чтение, ну и решил с ней побеседовать. Сначала предложил познакомиться. Она согласилась, мы познакомились. А потом я спрашиваю, ну извинился, что подсмотрел. В общем-то я понимаю, что подсматривать нехорошо, но тема очень интересная, я все-таки кое-что там успел прочитать. И я у нее спрашиваю, вот, говорю, вы читали о конце света? Вы верите, что будет конец света? Она говорит, да, верю. А когда, спрашиваю? 21 декабря. А до 21 декабря остается неделя. Вот. И я говорю, вы абсолютно точно верите, что будет конец света 21 декабря? Она говорит, да. Верю, что 21 декабря будет последний день. Ну, я, в общем-то, удивился. Я думал, что никто не верит. Это я уже потом в газетах читал, что, оказывается, очень много людей, которые так, ну, сильно готовились. И я у нее спрашиваю, ну, если вы верите, что будет конец света, а что вы по этому поводу делаете? Ну, как-то вы к этому дню готовитесь или нет? Она говорит, нет. Но я еще больше удивился. Ну, как мне казалось, если она точно верит, что будет конец света 21 декабря, и, в общем-то, и дата известна, ну, как бы она что-то должна делать. Оказывается, у нее дети, муж, и, ну, может быть, какие-то приготовления. Но мне понятно было, что в Мексике там люди продукты запасали, бункер какой-то строили, и, ну, люди готовились. Она вот так вот верит и не готовится. Ну, а почему вы думаете, что будет конец света? Почему вы так уверены? Ну, она говорит, ну вот, Нострадамус предсказывал, там Ванга, там в календаре Майя все совпадает, что будет конец света. Братья и сестры, вот я прочитал место Писания, пишет апостол Петр. Впрочем, близок всему конец. Но вот если нам задать вопрос, мы этому все верим или нет? Ну, мы обязательно скажем, что да, мы верим, ну, потому что об этом написано в Библии. И если бы сказать, что не верим или не очень верим, ну а каким мы тогда верующие? Друзья, ну вот апостол Петр написал это 2000 лет назад. С тех пор уже, ну, прошло много времени. Ну и ясно, что конец стал еще ближе. Так же, братья и сестры? Ну, а чему близок конец? Ну, мы скажем, ну, чему близок конец? Господь церковь позовет. И мы этому верим, что Господь церковь позовет. А как мы к этому готовимся? Ну, мы верим, что, возможно, до того момента, когда Господь церковь позовет, возможно, жизнь кого-то из нас закончится. Ну, и так обычно бывает. Вот сидел человек на собрании, а вечером нету, пустой стул. Ну, а я немножко запереживал, потому что он себя очень плохо чувствовал. И между собраниями я его посещал, и беседовали, и молились. И смотрю, вечером нету, пустой стул. А потом сообщают, умер. Ну и, как правило, это бывает неожиданно, братья и сестры. Неожиданно закончится моя жизнь и твоя жизнь. Братья и сестры, и веря в то, что Господь скоро церковь позовет, мы понимаем, что это тоже будет неожиданно. Я, например, считаю, что это будет при моей жизни. Ну так, знаете почему? По всем событиям, которые сейчас вот происходят в этом мире, так следуя определенному анализу, я верю, что это будет уже очень скоро. И вот в связи с этим, друзья, и моя проповедь. Вот что и как мы должны делать, чтобы к этому дню мы были готовы. Я буду прочитывать некоторые тексты Писания и буду краткое рассуждение по этому поводу. И мы будем просматривать, а как с этим вопросом дело обстоит у нас в связи с тем, что близок всему конец. Я читаю первый текст, это Евангелие от Иоанна. Первый стих читаю. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Братья и сестры, у меня на протяжении всей проповеди будет следовать мысль «до конца». Всему будет конец. И что и как мы должны делать до конца. Именно в моей жизни. Потому что моя жизнь может закончиться раньше, чем будет конец всему. И что и как я должен делать до конца. Очень хороший пример нам оставил Иисус Христос. То есть, зная, что близок конец Его жизни и служению на земле, зная, что близок конец, написано, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Братья и сестры, я немножко о любви. Но вот здесь встречается слово, кого Он возлюбил? Возлюбил своих. Какой урок для нас? В конце этой главы Христос скажет, «Любите друг друга так, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». То есть, «я дал вам пример», Он сказал. Пример чего? Ну, мы скажем, пример служения, пример смирения, что Он рабом ноги умывал. Друзья, Он дал нам пример, как мы должны любить. А как мы должны любить? Ну, обычно говорят, больше, чем себя, потому что, ну, Христос больше, чем себя. А здесь очень точно сказано, как мы должны любить до конца. До конца. Кого любить? Возлюбил своих до конца. Ну, а кто такие свои? Ну, вот я применяю теперь, братья и сестры, вот для нас. К Иисусу Христу подошел один человек и говорит, «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Христос ему говорит, «В законе что написано? Как читаешь?» И тот очень точно цитирует закон, первую и вторую заповедь. Ну, в смысле значимости, не в смысле из 10 заповедей первую или вторую, но в смысле значимости, величины, главенства заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью и всеми силами, и вторая подобная, и ближнего твоего, как самого себя». А кто мой ближний? Братья и сестры, ну а кто мой ближний? Вот самый близкий человек для нас, вот для меня и для тебя. Ну мы скажем, ну это наша семья. Хотя по тексту притчи это любой человек, который даже далеко от меня. И тем не менее, это моя жена, мои дети. Это моя церковь. Возлюбил своих. Братья и сестры, вот я пресвитер церкви. Ну, скажем, пастырь. И вот в 10 главе Евангелия от Иоанна написано, а наемник убегает, потому что ему овцы не свои. Вот это слово «свои», «не свои», они в Евангелии часто встречаются. Я один раз был на одном общении, было собрано много служителей. У нас так обычно практикуется, и у вас в объединении, и у нас, когда проходят семинары служителей. И вот было собрано много служителей, наверное, человек, может быть, 300. И мне приходилось проповедовать. А потом, после этого общения, был перерыв, и подошел ко мне один человек. Оказывается, это пресвитер регистрированной общины. Его тоже пригласили сюда, и несколько служителей пригласили. Но я сейчас не о регистрированных отделенных. Я не хочу, чтобы кто-то так подумал, что он подошел и вопрос задал, потому что регистрированный. Не об этом. Он говорит: у меня есть к вам вопрос. Хорошо, пожалуйста. И он говорит: вот вы в своей проповеди несколько раз сказали «наше братство» и «наша церковь». Так скажите, братство это ваше или Христово? В общем-то, в чем-то и здраво, так я скажу, его вопрос со смыслом. И повторяет: и церковь это ваша церковь или это Христова церковь? Я, наверное, немножко рассердился на такой вопрос. И я говорю: и братство наше, и церковь наша. Братья и сестры, я вам поясню почему. Потому что я люблю церковь и люблю братство. И люблю братьев и сестер. И поэтому вот эта близость и любовь, они как-то позволяют сказать «наше» или даже «мое». Хотя доктринально, безусловно, это неправильно. И я бы сказал, что это неосторожно, но говорить, не зная, кто тебя слушает. Я когда был неверующий и уже начал посещать собрания, то мне не очень сильно нравились верующие. Они мне казались какие-то угловатые. Потому что я в мире вращался, и люди мирские мне нравились больше, чем верующие. А здесь какие-то мне они все казались, не очень полноценные. И потом неожиданно я покаялся, братья и сестры. Я к покаянию не очень готовился, и я покаялся. И после покаяния у меня тоже остались многие недостатки, с которыми я боролся, привычки вредные. Но вот что Бог произвел переворот в моем сердце, я очень сильно полюбил верующих. Я когда покаялся, я на них смотрел совсем другими глазами. И так сильно меня влекло, и я так сильно скучал. Я в собрание ездил на расстояние 100 километров. И я не пропускал ни в пятницу, ни в воскресенье. 100 километров. На попутках, с транспортом было плохо. Очень трудно, трудностей было много, друзья. Эта любовь, которую мне Бог подарил, для меня это было ясным свидетельством рождения свыше. И все это произошло за одну секунду. Братья и сестры, я сейчас не об этом, а вот о чем. Написано: «Он явил делом, что возлюбил своих до конца». Я сейчас рассказываю о событиях почти 40-летней давности. И я задаю себе вопрос: а как у меня сейчас? Отношение к братьям, сестрам, в смысле любви, к людям другого возраста, к людям чужим, которые для меня не родственники. И не только в церкви, где я нахожусь, а даже в других церквах, которые мне приходится посещать. Или даже к братьям и сестрам, которые сидят рядом с тобой на скамейке. Братья и сестры, поэтому эта мысль, это у меня первая мысль, на которую хотел обратить внимание. Христос сказал: любите друг друга так, как я вас возлюбил. А как Он возлюбил? До конца. Если бы мы расширяли эту тему, как мы должны любить? Мы бы сказали: с нежностью написано, непритворно, любовь да будет непритворна. И много всяких таких хороших мыслей сказали. Но не это сейчас моя тема, братья и сестры. Мы должны любить до конца. Ты уверовал 30 лет назад, и ты тогда был молодой, а сегодня ты уже старый. А как у тебя дело обстоит с любовью? Зачем я привел, друзья, тот пример книжника, который спросил: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда он сказал, как надо любить Бога и ближнего, Вы помните, что ему Христос сказал? Так поступай и будешь жить. Ну вот, братья и сестры, еще раз. Что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну я бы, наверное, сказал, надо покаяться. А еще что надо делать? Крещение принять надо. А еще что надо делать? Ну, Слово Божие соблюдать надо. И собрание не пропускать. А еще что надо делать? Братья и сестры, любить надо. Так поступай и будешь жить. Как поступай? Люби Бога и ближнего. Так поступай и будешь жить. Ангелы Ефесской церкви, напиши. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Братья и сестры, это иллюстрация «любить не до конца». Раньше любил до конца. Простите, раньше любил. И был труд, и было терпение, и развратных не мог сносить, и трудился, и не изнемогал. Но Бог говорит, оставил первую любовь твою. Ну, раз оставил, значит, раньше любил. А теперь нет. То есть, не до конца. И Господь говорит, покайся. А если не так, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Поэтому, друзья, ну вот это слово я имел в виду, чтобы мы проверили, а как с любовью у меня обстоит. Но я думаю, что все мы любили очень сильно церковь. И когда опаздывали на собрание, ну у меня было такое, что я бежал, чтобы не опоздать. Я просто бежал по улице, и люди могли думать, взрослый человек бежит. В общем-то, это немножко смешно и удивительно, да? А я бежал, чтобы не опоздать. Братья и сестры, а как сейчас? А может быть, сейчас и не так. И Христос нам оставляет пример. Близок всему конец. И чтобы мы умели любить до конца. Бога любить до конца. И братьев и сестер любить до конца. Любить нашу церковь. И, безусловно, являть делом то, что мы любим. Христос не просто говорил, что я вас люблю. Да, Он и говорил. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бывает, люди говорят, я тебя люблю. А бывает, что это неправда. Или не бывает, братья и сестры. Я тебя люблю, я вас люблю, нетрудно сказать. Я знаю некоторых супругов, которые друг другу каждый день записку пишут, что они друг друга любят. А может быть, по поведению и не похожи. Ну так привыкли писать, приятные друг другу дела. А по поведению, может, и не похожи. Поэтому, братья и сестры, мы должны стараться любить до конца. А если не любить, если не любим, это опасно. Потому что написано, если не покаешься в том, что ты не до конца любишь, я сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Поэтому, если есть у меня брат или сестра, которых я не люблю, ну, в силу того, что они про меня плохо говорят. Ну, а мне это стало известно, что он про меня плохо говорит. И поэтому я этого человека теперь не люблю. Имею право или нет? Братья и сестры, написано, а если кто-то брата не любит, тот пребывает в смерти. Если не любит брата. А я скажу, так он плохой брат. Все равно, если он брат, а ты его не любишь, пребываешь в смерти. Я читаю второй текст Писания. Послание к евреям. Третья глава, шестой стих читаю. Но я прочту и пятый стих, чтобы понятно было. Нет, шестой достаточно будет. «А Христос, как Сын, в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Братья и сестры, вообще это очень интересный стих. «Дом же Его мы, если только». Это говорит об условности членства в церкви. если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Друзья, дерзновение и упование, кажется, это вещи не очень связанные. Хотя, в общем-то, определенная связь есть. Я приведу пример. Вот, ну, буду стараться строго по теме. Ну вот, Давид идет против Голиафа. Слово «дерзновение» означает смелость. Дерзновенный – это значит смелый. Есть слово однокоренное «дерзкий». Дерзкий – это тоже смелый. Но дерзость – это всегда плохо. А дерзновение, как правило, это хорошо. И вот Давид смело идет против Голиафа. Почему он идет смело против Голиафа? Потому что у него есть упование, что будет победа. Потому что он идет во имя Господа Саваофа. У него нету меча даже. Он говорит, я с тебя сейчас сниму голову. А у него меча нету. Братья, если это снимет голову или нет? Снимет. Ну вот по событиям мы знаем, что снял голову с Голиафа. А меча не было. У него было только 5 гладких камней. Но он идет во имя Господа Саваофа. У него дерзновение, он верит в победу, потому что упование у него на Господа. И Писание говорит, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Братья и сестры, я посмею вот один момент из жизни Давида, ну не очень хороший, привести. Ну, а почему? Потому что связан с Голиафом. Однажды Давид, когда он убегал от Саула, пришел к священнику Ахимелеху. Вы помните, да? И что он у него попросил, братья и сестры, священника? Можно вопрос задать? Он у него попросил хлеб. И священник дал. А еще что он попросил? Меч. Он говорит, а нет ли у тебя здесь меча? А священник говорит, нету меча. Вот только есть меч Голиафа, гефянина, который ты убил под дубом. И достает меч Голиафа. Давид взял меч и говорит, нет подобного ему. И забрал с собой. И после этого мы читаем, убежал к Анхусу, царю Гефскому. Кстати, Геф – это откуда был Голиаф. И вот как раз к Анхусу, царю Гефскому, Давид убежал. И меч у него, Голиафа. И слуги смотрят Давид и говорят Анхусу, а не тот ли это Давид, царь Израилев? Кстати, интересно, друзья, он еще не был царем. Он был только военачальник у Саула, а царем еще не был, хотя был помазан. И вдруг слуги говорят, а не тот ли тот Давид, царь Израилев, который Голиафа убил, и о котором пели, что он десятки тысяч побеждал филистимлян. И Давид, услышав эти слова, испугался. Испугался и притворился безумным. И слюну по бороде пускал, и что-то чертил на стене. Анхус посмотрел и говорит, да разве вы не видите, что он сумасшедший? Неужели он в мой дом пойдет? И Давид убежал. Братья и сестры, и вот два фрагмента связаны с определенным событием, с Голиафом. Меч, Голиаф, Анхус, гефянин. И вот поведение Давида, он идет против Голиафа. Дерзновение и упование, которым хвалимся, написано. Если только мы его твердо сохраним до конца. И вдруг слюну по бороде пускал. Вот как бы это не стыкуется. Друзья, я очень уважаю Давида, и я очень доволен, что хороший у него был конец, ну и прочее. Но вот даже у сильных людей вот такие вот слабости бывают. И я хочу вот, чтобы ну, у нас этого не было. Чтобы мы старались иметь дерзновение и упование до конца. Ну вот, вспомните, написано, прежние дни ваши. В послании к евреям тоже написано, вспомните прежние дни ваши. Ну вот как мы ревновали, как мы благовествовали. Я немножко себя вспоминаю, друзья. Однажды вот, когда в Цхинвале война прошла, это Южная Осетия, И мы с одним братом решили попасть в этот разрушенный город. И попали. Ну и картина такая, танки сгоревшие прямо на улицах. И вот все такое, ну послевоенная такая вот картина, такая очень мрачная. Ну и мы решили с ним благовествовать. И вы знаете, как нам очень сильно помог Бог. Мы пошли по улицам собирать народ. Нашли пустой дом культуры. И мы примерно за 40 минут собрали туда 500 человек. Я даже сам сейчас удивляюсь. Вот, 500 человек, ну, дом культуры был полный, а мы вдвоем. Причем мы русские, они все осетины. Стол принесли, поставили на сцене, красный бархат, графин со стаканами. И мы с этим братом, кто-то микрофон даже установил. И мы проповедовали, ну, часа три вот этим людям. И они все слушали, даже в проходах было много людей. Я вас прошу прощения, что я хвалюсь. Хотя это по теме, которым хвалимся. Друзья, но я задаю себе вопрос, вот, ну а как сейчас, я бы так смог или нет? И мне кажется, я бы не смог. Но даже мне даже подумать страшно, я сейчас ходил и собирал людей, и все такое. Но кажется, такой смелости нет. А Писание говорит, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Ну а почему я так о себе теперь чуть-чуть плохо говорю, друзья? Потому что я лечу в самолете и хочу заговорить с людьми, и у меня сердце стучит. Ну вы скажете, ну оно у всех у нас стучит. Но оно стучит чаще, чем всегда. То есть я волнуюсь, переживаю. И даже молюсь, Господи, помоги хорошо начать. Ну и правильно закончить. Вот. И поэтому знаете, как бывает? Вот бывает, что посмотришь на прошлую жизнь, и как будто смелости было больше, чем сегодня. А сегодня как будто нету. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Друзья, мне очень сильно нравится Халев, который в возрасте 85 лет говорит, дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Может быть, Господь будет со мною, и я одолею их. То есть он не боится этих сынов Енаковых, хотя имел право взять себе участок получше, чем Хеврон, и где народ не такой сильный, как сыны Енаковы. Имел право или не имел права? Имел право. Потому что он с Халевом старые друзья. И Бог обещал, земля, по которой ходили твои ноги, отдам тебе и твоим потомкам. И через 45 лет постаревший Халев, он говорит, я их одолею. С Богом я их одолею. У меня и есть и сила и воевать, и выходить, и входить. Вот что такое дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. У меня знакомые есть верующие в Краснодаре. И вот, примерно лет 15 назад мы начинали благовестие в Лепрозории. И вот я вспоминаю, первая группа и вторая группа. Ну, Лепрозория – это больница для прокаженных. И там у нас очень, достаточно большая больница. И вот поехали проповедовать прокаженным. Ну, в общем-то, скажу, друзья, немножко страшновато. Ну, как бы сказать, лица обезображены. Ну, и так вот все. Ну, известно, что проказа как бы переходящая болезнь считается, ну и прочее. И вот два брата, ну, попроповедовали, а потом решили пойти по комнатам, где тяжело больные. И вот заходят в одну комнату, и за столом сидят вот прокаженные и чай пьют. Ну, братья им трактаты разведут, а те говорят, ну, садитесь с нами, поужинайте. Они говорят, ну, и мы съели. Ну, и те их угощают, кружки свои поставили, чай наливают. Ну, пить, не пить, пьем. Нет, я не был среди. Я говорю, пьем, в смысле, словами этих братьев. И пьют с кружек, с собственных кружек прокаженных. Ну, чай попили, поели, попроповедовали. А он потом зятем моим стал, один из этих братьев. Ну, зятем, мужем приемной девочки, которая с детского дома. И он потом рассказывает, я пришел домой, рубашку снял и смотрю на себя. Ну, как там, в порядке или не совсем? А потом у одного из них спустя лет десяток я спрашиваю, ну а как у вас сейчас проповеди среди... Та, говорит, слабо. Я говорю, а в чем дело? Это вообще, говорит, страшновато. Да оно мне и понятно, братья и сестры. Но я сейчас, знаете, никто там не заболел, хотя были конфликты в церкви, членские собрания были, родители шум поднимали, Николай Степанович, запретить надо и все такое. Вот. Но я знаете о чем, друзья? О том, что вот вчера дерзновение было. И это дерзновение строилось на уповании. А сегодня нету. Да страшновато, говорит один брат. И поэтому Писание говорит, чтобы мы с вами дерзновение, вот эту добрую смелость в деле проповеди и в других вопросах, чтобы мы сохранили до конца. И даже старенький, но чтобы мы могли мужественно делать то, что делали вчера. И не слабели, чтобы, написано, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Я читаю третий текст Писания. Послание к евреям, 3 глава. Стих 14. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Братья и сестры, я не думаю, что это только стиль автора писать твердо и писать «если только». Но думаю, что и в первом, и во втором случае здесь серьезный смысл заложен. Мы сделались причастниками Христу, это мы сделались частью Христа. Хотя мы похожи, дом же его мы, если только. А здесь мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Братья и сестры, начатую жизнь, конечно, здесь не о физической жизни идет речь, а о духовной. Хотя я понимаю, и физическая жизнь – это подарок от Бога для нас. И духовная жизнь – это тоже подарок. Возрождение – это подарок. И этим подарком мы должны дорожить. Давайте предположим, что у вас есть сокровище, очень дорогое. Ну, скажем, стоит $1 000 000. Представьте себе, как бы вы его сохраняли, да, братья и сестры? Ну, наверное, какой-то тайник бы придумали. Вот один брат, у него было сокровище, он его в шкатулку заложил, и изолентой завернул, и облил смолой, и закопал у себя на огороде. И так закопал, что и потом и не нашел. И до сих пор, и до сих пор. А у одного верующего человека, я видел, знаете, какой вот у него тайник. Зеркало. Зеркало откручиваешь от стенки, а там ниша, ну, как бы в стене. А там сейф, прикрученный к стене, и на несколько ключей еще. Вот, вот так вот люди, ну, что-то ценное сохраняют. Братья и сестры, жизнь, которую нам Бог подарил, это подарок очень большой. И Писание говорит, что мы этот подарок должны хранить, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Иногда смотришь, как люди неосторожно, вот, ну, со своей жизнью. Вот в России, ну, и сейчас таких надписей много. Ну, берегите жизнь. Ну, там, где вот железнодорожные дороги, или где, ну, высокое напряжение, и вот берегите, берегите. Братья и сестры, и поэтому мы должны беречь ту жизнь, которую Бог нам подарил. Не очень давно на одном снежном курорте погибли 6 человек. И как это случилось? На снегоходе они ночью по самому краюшку пропасти решили проехать. Так, ну вы разберитесь с детем, а то вся церковь смотрит, пока вы тут его усыпите или пробудите, не знаю. Вот. Все, слушаем снова. Братья и сестры, на одном снежном курорте погибли 6 человек, потому что на снегоходе ночью они проехали по самому краюшку пропасти. Ну и снегоход оборвался, ну и все погибли. И вот потом очень много людей рассуждали, ну специалисты всякие, вот, ну связаны с этим делом. Ну как это можно было, потому что опасно было даже днем здесь ездить. Они поехали ночью. Ну, как бы, знаете, друзья, как будто люди жизнью не дорожат. И так точно бывает и христиане. То есть помещают себя на какие-то опасные участки, участки опасные для жизни. Одна сестра устроилась на работу, и я уговаривал, говорю: Лена, тебе надо отсюда уволиться, это очень опасно, это очень опасно. Она на меня посмотрела строго и говорит: дядя Коля, вы обо мне плохо думаете. Но я и не стал. Ну, мне как-то показалось, что она меня устыдила, и все, я и не стал. Хотя понимал, что это опасно. И жалею, что я не стал больше ничего предпринимать, потому что прошло всего полгода, и ее отлучили от церкви. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Братья и сестры, тот подарок, который мы от Бога получили, мы должны дорожить этим подарком и хранить. И хранить. И я приведу еще один библейский пример. Человека, которого очень уважаю, хотя не знаю его имя. Это человек Божий, который пришел в Вифиль. Помните, когда Иеровоам стоял у жертвенника? Это тот случай, когда рука Иеровоама одеревенела, и когда жертвенник разрушился. Ну, замечательный человек, братья и сестры. Но что очень не нравится, это не нравится его конец. Написано: «И встретил его лев на дороге, и растерзал его». Ну, а почему это случилось, вы тоже знаете. Потому что он поступил неосторожно, нарушив Божье повеление. Хорошее было начало, хорошее было продолжение, хорошая была жизнь Божьего человека, но плохой конец. Но я, конечно, друзья, не решился бы утверждать, что это человек не спасенный, ну и что-то еще такое. Ну а в целом конец жизни был плохой. Лев встретил и растерзал его за непослушание, которое он сделал. Это иллюстрация, чтобы мы в страхе ходили перед Богом, и чтобы начатую жизнь мы сохранили ее до конца. Возможно, ты принял крещение только в прошлом году, а может быть, 10 или 40 лет назад. И вот эту жизнь, которую мы при возрождении получили, когда стояли на коленях перед Богом, прося у Него прощения, мы должны сохранить до конца. Должны сохранить до конца. У нас в детском лагере была такая игра. Ну, я в прошлые годы давно, я в детских лагерях очень больше 20 лет работал. И вот была такая игра. Дети должны были пойти в поход по группам. И они должны были, ну, длина путешествия примерно 10 километров. И немножко сложно, и через речку надо было перейти, и на гору подняться. И нужно было до конца донести зажженную свечу. И если свеча будет гореть, значит, они зайдут в рай. А если свеча потухнет, значит, их в рай не пустят. Там будут стоять ангелы, которые очень строго будут все проверять. И, братья и сестры, очень мне, знаете как, я был в раю, встречал, вот, ну, со свечками детские группы. И некоторых было очень жалко, потому что, ну, была такая гора, и на верхушке горы не было деревьев. И вот детишки туда поднимаются, а там ветер раз и задул свечу. А они уже почти 5 километров проделали. И знаете как, и вот идет группка, и вот они свечку держат, и лопушком ее окутали так, что кажется там никакого Вот. А ветер дунул снизу, раз, и затушил. И вот плачут, плачут. Одна группа даже вот стали на колени, молятся: «Господи, зажги нашу свечку». А свечка так и не зажгли. Ну, и не загорелась. Вот. Одна группа схитрили. Они нашли спички с собой, прихватили и зажгли. Ну, а кто-то увидел, все равно их не пустили в рай. И вот одна группа, братья и сестры, они свечку сохранили, но свечка уже вся сгорела. И уже оставалось там сантиметр, и воск растаял. И они взяли вот такую кору, и этот воск весь горит. И они бегут с такой скоростью, вот такой факел. И забежали в рай, и сели на песок, и расплакались от радости. Друзья, но я к чему это говорю? Что вот так вот, как они хотели сохранить этот огонек, вот начатую жизнь сохранить до конца. Сохранить до конца. Я читаю четвертый текст Писания. Послание к евреям. У меня так получилось, что три текста из послания к евреям. Ну, в общем-то, ну, оно, наверное, и неплохо. Видимо, автор послания к евреям очень обращал внимание на конец. Я читаю 6 глава, стих 11 и 12. «Желаем же, чтобы каждый...» 10 прочту и 11. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Братья и сестры, здесь вот что мы должны до конца? «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Друзья, ревность бывает чувство страшное и греховное. Имеется в виду физическая ревность, супружеская, ну и так дальше. И ревность бывает хорошая, ревность по Боге. Один человек сказал: «Возревновал я о Господе». Помните, да, кто так сказал? Это сказал пророк Илья. За Епафраса апостол Павел пишет: «Ибо он имеет великую ревность о вас и о находящихся в Лаодикии и в Иераполе». Епафрас. Не просто ревность, а великую ревность имеет. А еще, братья и сестры, есть такой человек в Библии, Варух, сын Забвая. Вы помните, откуда такой Варух? Где он находится в Писании? Вот когда в дни Неемии строилась стена Иерусалима, и там люди работали, и разные, и знатнейшие там были, которые не наклонили головы свои, чтобы поработать. Ну, а кто-то хорошо работал, один человек с дочерями работал, и написано: «За ним чинил Варух, сын Забвая». Но отмечено, что он ревностно чинил. Ну, все люди чинили, а Варух ревностно чинил. И это заметно было. И даже кто-то заметил и написал, что Варух чинил ревностно. То есть старался, чтобы хорошо было. И Писание говорит, братья и сестры, чтобы мы ревность оказывали, такую же ревность, до конца. В смысле, в вопросе служения в Доме Божьем. Потому что церковь строится, когда все мы работаем, а когда работает только какая-то небольшая группа людей, не будет успех в жизни церкви. Но если мы все будем трудиться, то еще и ревностно будем трудиться. Я скажу, что и церковь будет расти, и в церкви будет порядок, и души будут сюда привлекаемы вот нашей правильной жизнью. Когда какой-то коллектив работает хорошо, дело спорится, и успешно все движется. Поэтому Писание говорит, чтобы мы не обленились, но оказывали такую же ревность до конца. Друзья, за пророка Илью он говорит: «Возревновал я о Господе». Скажите, правду говорит или нет? Трудный чуть-чуть вопрос. Но у меня никакого нету подвоха в вопросе. Вот. Но просто вот почему я спрашиваю, друзья. Потому что пророк Илья однажды возревновал очень сильно, когда сыны Израилевы завет Божий оставили, жертвенники разрушили, пророков Божьих поубивали и искали души пророка. И Илья возревновал по поводу отступления сынов Израилевых. И он говорит: «Соберите мне пророков Вааловых и Дубравных». И собрали 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных. 850 человек. А он один. И говорит: «Сейчас определим, Ваал Бог или Господь есть Бог. Два тельца закалите». Закололи два тельца. Два жертвенника построили. И вот или Ваал даст знамение с неба огнем, или Господь даст. И мы сейчас определим, кто есть Бог. Тому и служить будем. Братья и сестры, вы знаете эту историю и как она закончилась. Но знаете, что меня восхищает? Илья один против 850 человек. Я бы не смог. Но он один выступил против такого почти что полчища пророков Вааловых и Дубравных. И он один. Братья и сестры, и потом он скажет: «Возревновал я о Господе». Но знаете, в какой момент он это сказал? Когда сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Потому что Иезавель сказала: «Вот то, что ты сделал с пророками Вааловыми и Дубравными, а что он с ними сделал? Он их заколол у потока Кедрон». Я даже удивляюсь, как он их колол. Мне даже и непонятно. И она сказала: «То будет и с твоей душой, что ты с ними сделал». И он испугался. Братья и сестры, он не испугался 850 пророков, но он испугался гнева Иезавели. И убежал. И сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И сказал: «Господи, я не лучше отцов моих, возьми душу мою». Ну, как будто не до конца, братья и сестры. Но знаете, что меня утешает? Что Господь его пожурил, и Илья вдохновился, и потом пошел, и снова ревность у него была. Но Господь его пожурил. И вот у меня такое пожелание, братья и сестры, чтобы мы с вами были ревностными. И ревностными до конца. Иногда человек говорит: «Мне уже 70 лет, какое там служение? Вот когда было 30, вот тогда я... А сейчас пусть молодежь работает». Один брат сказал: «Мы уже свое отработали». Ну, потому что старенький. Я был в одной церкви, и народу было много. Большая очень церковь на Украине, примерно 300 членов. Ну и хорошее собрание прошло. А потом после собрания много желающих побеседовать было. Ну, оно бывает, знаете как, там, где мы редко появляемся, или, например, если служителей нет, или один служитель не успевает со всеми побеседовать, а еще иногда люди думают: ну, с приезжим братом это точно будет лучше, чем со своим. Ну, это неправильно, но так люди думают. И вот я беседовал с людьми, и очень долго, и я даже устал. И вот человек снова заходит, я думаю, хоть бы последний. И потом один уже заходит: «Я последний». Ну и хорошо. И я побеседовал. А потом выхожу, а мне пресвитер говорит: «Вот тут еще с тобой старушка хочет побеседовать». Смотрю, сидит старушка. Ну я к ней подхожу, она говорит: «Брат Коля, я с тобой хочу побеседовать». Ну давай побеседуем. Помолились. И она говорит: «Мне уже 83 года. И я, брат Николай, я хочу, чтобы меня куда-нибудь отправили на труд. Я, говорит, одинокая. Ну, а что мне свою хату сторожить? Хоть на север, хоть на юг. И буду трудиться». А я у нее спрашиваю: «А что вы умеете делать?» Она говорит: «Что поручат, то и буду делать». Проповедовать грешникам буду, к спасению звать. Если надо, на доме молитвы стройку, и на стройке буду работать. И вот она сидит, ей 83 года. Она старая-старая, уже смотреть не на что. Говорит, куда-нибудь на труд. А что мне свою хату, говорит, охранять? А в общем-то, братья и сестры, приятно. Мы ее, правда, никуда не послали. Вот. Но то, что у нее такое желание, приятно. И для меня это даже и хороший пример. Думаю, если когда-нибудь я уже буду старенький, вот чтобы до конца трудиться во имя Господне. Чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца. Написано, для совершенной уверенности в надежде. И последний текст Писания я читаю. Книга Откровения, 2 глава. 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Братья и сестры, я не очень могу хорошо истолковать, что такое «дам ему звезду утреннюю». Или «как сосуды глиняные, они сокрушатся, власть над язычниками». Ну, наверное, если бы попытался, что-то, наверное, бы сказал, но не знаю, насколько точно. Но посмотрите, как написано, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Дела Божьи. Бог хочет, чтобы мы делали до конца. Здесь у нас в общении и служители есть, и рукоположенные, и нерукоположенные. Братья и сестры, мы дело Божье должны делать. Многим из нас конкретно какая-то работа поручена. И мы эту работу должны делать до конца. То, что нам поручено. Однажды Павел Титу написал, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Братья и сестры, то есть я хочу вывод, что у Бога дело, которое делается, оно должно быть докончено, чтобы ты довершил недоконченное. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы дело Божие старались делать до конца. У нас в Краснодарском крае однажды умер пресвитер. И он умер на богослужении. Воскресное утреннее богослужение. Он пришел на собрание, как обычно. Просто почему-то не как обычно попросил, чтобы проповедовать ему первым. Ну, в общем-то, не поняли, почему. Он первым сказал проповедь, а потом ему стало плохо. Он вышел во двор, сел на скамеечку и умер. Между первой и второй проповедью он умер. Мне позвонили по телефону и сказали, «Николай, ты представляешь?» Ну, имя называют «умер». И прямо на богослужении. Ну, в смысле, некоторые расценили это как что-то страшное, что на богослужении как будто, ну, проклятие какое-то. А я сам потом подумал, ну, примерно, знаете как, а что лучше для пресвитера? Ну, вот все равно же умирать надо, да? А как лучше умереть? Или болел несколько лет, и за ним ухаживали, и носили ему вечерю домой. Или умер на богослужении. Ну, в смысле, на посту. До конца совершил поприще и служение свое. Проповедь сказал, и через 10 минут умер. А вообще хорошо, братья и сестры. Вообще очень хорошо. Были братья, которые умирали в узах. Были братья, которые умирали на служении или по дороге в дом молитвы, ну и еще как-то. Нет-нет, конечно, кому-то умирать и на одре болезни. Я не об этом сейчас, друзья. но чтобы ту работу, которая нам поручена Богом, чтобы мы с вами выполнили до конца. И какое-то очень чудесное обещание, и дам ему звезду утреннюю. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это что-то очень хорошее, братья и сестры. Вот такое Божье обетование. И я заключительную мысль скажу, друзья. Апостол Павел о себе пишет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Я слышал, что в оригинальном тексте слово «течение совершил», оно звучит так: «бег свой закончил». Обратите внимание, не путь свой закончил. Кстати, я проверил, и точно написано в оригинальном греческом тексте: «бег свой закончил», не путь закончил, бег закончил. О чем это говорит? О том, что он бежал. И поэтому сотрудникам своим и Церкви Божией он написал: так бегите, чтобы получить. То есть стараться надо, ну как спортсмен, изо всех сил. Так бегите, чтобы получить. И он показал пример, как надо бежать. Друзья, в спорте есть такие спортивные состязания, как марафонский бег. Наверное, вы слышали. Это бег на дистанцию 42 километра, чуть-чуть больше. Откуда история марафонского бега? Считается, что в 490 году до нашей эры, во время греко-сирийской войны, в марафоне была одержана большая победа. И одному человеку сказали: беги в Афины и сообщи, что победа. И этот человек побежал. И он бежал изо всей силы 42 километра. И когда он прибежал в Афины, он закричал: «Афиняне, мы победили!» И упал, и умер. У него сердце не выдержало такой скоростной бег 42 километра. И с тех пор, вот уже 2000 лет, марафонская дистанция – это 42 километра. Братья и сестры, я не знаю, какой длины будет путь мой, а ты не знаешь, какой путь будет твой. Но чтобы мы дистанцию нашего пути пробежали достойно. В книге пророка Даниила, друзья, мое последнее пожелание для нас, самые последние слова: «А ты, Даниил, иди к своему концу и успокоишься для получения своего жребия в конце дней». Пусть нас Господь благословит, братья и сестры, близок всему конец. Давайте будем стараться, чтобы до конца любить, до конца трудиться, до конца ревностными быть, и Бог нас примет в свои обители. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.